Всем добрый вечер. Сегодня лекция по музыкальной литературе 5 класса. Тема Фредерик Шопен. Прелюдии. Ноктюрны и этюды. Значит, начну я с прелюдий. Значит, само слово прелюдия в переводе означает вступление. Во времена Баха прелюдия могла предшествовать сюите или фуге. И существовали прелюдии в виде самостоятельных пьес для органа и клавира. Значит, понятие прелюдийности сложилось в музыке задолго до Шопена, еще в эпоху позднего Возрождения. Оно всегда ассоциировалось с чем-то свободным и фантазийным. Название прелюдия происходит от слова от латинского переводится от латинского «предварительная игра». Значит, в эпоху барокко прелюдия представляла собой импровизационное вступление к основной пьесе, обычно либо в фуге, либо к фуге, либо была в первой части сюитного цикла. И благодаря Иоганну Себастьяну Баху значение прелюдии в двухчастном полифоническом цикле выросло настолько, что ничуть не уступало роли фуги. И только в эпоху романтизма прелюдия становится уже более самостоятельным и излюбленным жанром фортепианной миниатюры. И ее индивидуальность и право на автономное существование определились в творчестве Шопена. Значит, Шопену принадлежит первенство в создании цикла из 24 прелюдий. Прелюдии Шопена написаны во всех мажорных и минорных тональностях. Закономерность чередования характера пьес, определенная последовательность тональностей, мажор и параллельный минор по квартоквинтовому кругу, объединяют все прелюдии и одно целое произведение. Значит, этот цикл стал настоящей энциклопедии романтизма, вобравшей все типичные для этого направления образы, жанры, интонации, принципы форм образования. В отличие от хорошо темперированного клавира Баха, Шопен расположил свои прелюдии по квинтовому кругу с чередованием параллельных тональностей. В каждой пьесе раскрывается только один образ, одно эмоциональное состояние. Подобно баховским прелюдиям, музыка шопеновских прелюдий отличается жанровой конкретностью. Например, вторая прелюдия – здесь декламация, шестая прелюдия – виолончельная элегия, седьмая – это мазурка, девятая и двадцатая – это марши. Основная тема прелюдии номер 15 – это жанр ноктюрн. И много песен без слов и прелюдий этюдного характера, среди них «Ми бемоль минорная», предвосхищает финал второй сонаты Шопена. Значит, прелюдии Шопена, опус 28, это именно цикл с единой концепцией и продуманной драматургией. Стержнем всего цикла является контраст мажора и параллельного минора в каждой соседней паре прелюдий. Значит, прелюдии Шопена чрезвычайно богаты и разнообразны по своему содержанию. Грустные, певучие пьесы чередуются с бурно-стремительными, скорбно сосредоточенные, со светлыми и жизнерадостными. Также различны они и по масштабам. Несмотря на миниатюрность некоторых прелюдий, ля мажорная и до минорная, они представляют собой произведения, законченные и совершенные по мастерству. И Антон Рубинштейн не зря назвал прелюдии Шопена жемчужными. Значит, вам нужно будет прослушать три прелюдии. Это прелюдия ми минорная, ля мажорная и до минорная. Значит, я в целом вам расскажу, что они обозначают, значит, что они характеризуют собой. Прелюдия ми минор – это лирическая, скорбно-задумчивая прелюдия. Возможно, она прикликается с чем-то прекрасным, но безвозвратно ушедшим. И В первых тактах прелюдии мелодия как бы застыла, и ее дыхание едва уловимо. И лишь нисходящие по полутонам аккорды сопровождения вносят в музыку ощущение движения, окрашивая ее в различные тона. Значит, прелюдия номер 4, Е-моль, вы послушаете в ссылке, которую я указал. И постепенно, благодаря широким ходам в мелодии, усилению звучности, музыка приобретает более взволнованный характер и достигается кульминации. Заканчивается прелюдия аккордами в глубоком низком регистре. Значит, это прелюдия номер 4, Е-моль. Она входит в угадайку и будет в аудиозаписях. Совсем по-иному звучит прелюдия ля-мажор. Эта прелюдия очень миниатюрна. В ней всего 16 тактов. Она изящная, грациозная и своим танцевальным ритмом напоминает мазурку. Но главное в ней – это необычно проникновенная говорящая мелодия, соединяющая в себе песенность и выразительность человеческой речи. Значит, прелюдия «Л-А-дур» также вы послушаете, она есть в угадайке. И прелюдия «До-минор» – «Ц-моль» – еще одна жемчужина цикла. Она еще более миниатюрная. Равномерное движение полнозвучных аккордов в низком регистре напоминает поступь шествия. И здесь можно сказать, что в основе этой прелюдии лежит жанр траурного марша. Что характеризует этот жанр? Медленный темп, минорный лад придают музыке траурный характер. Вот, и фактура очень такая плотная и мощная, фортепиано-аккордовая фактура. И в то же время чувствуется некая торжественность в этой прелюдии, приподнятость настроения. Можно представить себе, что это последний путь героя или последний путь вождя народа. Очень выразительна смена здесь динамических оттенков. Вначале звучит музыка более фортиссимо, потом на пиано. И заканчивается прелюдия пианиссимо. То есть траурное шествие, оно как бы удаляется. Значит, это прелюдия С-моль. Значит, эти три прелюдии вам нужно будет прослушать. Далее я перехожу к ноктюрнам. Значит, жанр ноктюрн. Значит, создателем этого жанра является... Значит, как переводится ноктюрн? Ноктюрн переводится как «ночная песня». В XVIII веке ноктюрнами называли музыкальные произведения, исполняемые на открытом воздухе в ночное время, подобно серенадам. Применялось такое обозначение и по отношению к оперным ночным сценам. Значит, мир ночных грез и мечтаний был созвучен романтической эстетике с ее интересом ко всему таинственному, и вполне естественно, что в XIX веке к жанру ноктюрна проявлялся большой интерес. Одним из первых пианистов-романтиков ирландский композитор Джон Филд утверждает жанр ноктюрна в качестве небольшой фортепианной пьесы лирического содержания, обычно в репризной трехчастной форме. Значит, Джон Филд – это еще и родоначальник фортепианного ноктюрна. С самого начала Шопен ощутил ноктюрн как некое единство с ярко выраженным жанровым стилем, характерными чертами мелодии, фактуры, гармонии и формы. В отличие от песен без слов Мендельсона, в мелодиях шопеновских ноктюрнов нет непосредственных связей с бытовой лирикой. Они удалены от повседневности, возносятся над бытом. Прекрасные в своем совершенстве, они являются слышимым воплощением романтического идеала. В большинстве своем это широкие кантиленные темы, яркие образцы инструментального бельканто. Нередко они близки мелодиям итальянских оперных арий. Например, тема ноктюрна номер 2, ми бемоль мажор, которую как раз нужно будет послушать, она идет в угадайку. Значит, Шопен значительно расширил содержание ноктюрна. Одни из его ноктюрнов отличаются вдохновенной лирикой, другие глубиной и серьезностью мысли. Нередко, однако, ноктюрновая мелодика Шопена далеко не только пение на фортепиано. Кантилена всегда очень органично сочетается с речевой выразительностью. и чисто инструментальными приемами развития, а также богатейшей орнаментикой и танцевальными элементами, в результате чего возникает характерный для шопеновского стиля сплав синтетической мелодии. Вот. Типичной ноктюрновой фактурой является фигурация на основе обертонового ряда, которая дает ткань, развернутого из одного басового звука. Такой принцип приводит к совершенно новой фортепианной певучести. Вся фактура поет, создавая единый, неразрывный и непрерывно длящийся фон, обобщенное выражение романтически одушевленного пространства. Почти все ноктюрны изложены в контрастных трехчастных формах, где образный контраст между крайними частями и серединой нередко подчеркнут и жанровыми элементами. Значит, Шопен создал 20 ноктюрнов. Его подход к этому жанру, в принципе, не менялся на протяжении всего творческого пути. Вот. Значит, ноктюрн ми бемоль мажорный, как я вам сказал, он напоминает чем-то арию итальянского бельканто. То есть бельканто переводится как «прекрасное пение». Надо будет послушать ноктюрн ми бемоль мажор ес-дур номер 2. Значит, следующий ноктюрн фа минорный можно отнести к группе лирических произведений тонких и поэтичных. Тихо и спокойно льется повествование, задумчивое, печально-проникновенное, как исповедь человеческой души. Нежная мелодия звучит на фоне равномерного сопровождения. Вот. А также здесь есть середина, где возбужденная и тревожная музыка средней части резко контрастирует с началом ноктюрна. Смена тональности и беспокойное движение триоли усиливают ощущение устремленности и порыва. Реприза значительно сокращена. Основная тема ноктюрна звучит лишь раз, растворяясь в фигурациях, сползающих по звукам хроматической гаммы. Вот. Ну и ноктюрн до минорный. Здесь это миниатюра, то есть ноктюрн. Эта миниатюра становится настоящей поэмой со сквозным развитием, острейшим контрастом образов и трагической развязкой. От экспрессивной, но сдержанной мерно-траурным маршевым движением мелодии через нарастание в средней части достигается совершенно новое состояние в репризе, порывистое, беспокойное движение, устремленное к трагическому срыву в последних тактах пьесы. То есть доминорный ноктюрн, он по контрасту противостоит другим, более траурный, более такой вот взволнованный, экспрессивный. Значит, вам нужно будет послушать ноктюрны ес-дур номер 2, ноктюрн фа минор, ф-моль, и ноктюрн ц-моль, номер 13. Их я как раз в ссылке, они есть, что я вам пришлю. Значит, дальше я перехожу к этюдам. Значит, этюды Шопена. Этюдом называется пьеса, предназначенная для развития технических навыков игры на том или ином инструменте. Ну, то есть виртуозного склада, как правило, этюды. В фортепианной литературе широко известны этюды Черни, этюды Крамера, Клементи и так далее. Значит, этюдам Шопена, без которых не обходится практически ни один международный фортепианный конкурс, предшествовала длинная история этого жанра. В своем первоначальном прикладном значении этюд не претендовал на особую художественную ценность, будучи пьесой инструктивно-тренировочного характера. Созданная для развития исполнительской техники, такая пьеса ставила конкретные исполнительские задачи. В XIX веке в связи с освоением сравнительно молодой фортепианной техники со времени выступлений Моцарта, одного из первых, кто музицировал не только на клавесине, но и на фортепиано, прошло менее полувека. Жанр фортепианового этюда был широко востребован. В год, когда была создана вторая тетрадь шопеновских этюдов, Шуман писал: «У многих обучающихся поникли бы крылья, если бы они увидели всю массу накопившихся до настоящего времени этюдных сочинений». Это были этюды Клементи, Черни, Гумеля и многих других концертирующих пианистов-виртуозов XIX века. Значит, Шопена написано 27 этюдов. Из них 24 сгруппированы в две тетради по 12 пьес, и 3 этюда опубликованы отдельно. 12 больших этюдов, опус 10, содержит посвящение моему другу Ференцу Листу. В Листе Шопен видел замечательного истолкователя своих произведений. Значит, почти все шопеновские этюды подчеркнуты техничны. Их исполнение требует от пианиста подлинной артистической виртуозности. Не случайно они и сегодня остаются пробным камнем пианистического мастерства. В каждом из этюдов поставлена конкретная педагогическая задача. Вот. Но специфика шопеновских этюдов не в виртуозных сложностях, а как раз в обратном, в их абсолютном подчинении творческим задачам. Виртуозная техника здесь выступает не как цель, а как средство раскрытия художественного образа. Каждый пассаж, каждая фактурная деталь работает на поэтическую идею. Значит, мы с вами, значит, остановимся на самом известном этюде Шопена. Это этюд номер 12, опус 10, известен под названием «Революционный этюд». Его протестующий пафос связан с трагическими известиями о разгроме польского восстания. То есть, если вспомнить биографию Шопена, когда он уехал во Францию, то он как раз написал этот этюд как некий отклик на восстание. То есть, когда в Польше началось восстание, он как бы переживал за свою родину и посвятил этому свой этюд и такое название революционного этюда. Тема этюда, вырастающая из коротких героических мотивов, имеет речевой характер. Она воспринимается как пламенная речь оратора. Многократно повторяясь на протяжении всего сочинения, она предстает в динамике, поэтому при общем бурно взволнованном тоне музыки здесь сменяются различные настроения: волевой порыв, острая душевная боль, мужественная энергия. Вот. На фоне бурных, стремительных пассажей звучит призывная волевая мелодия. Значит, Шопен хотел отразить призыв к борьбе, выражение мужества и решимости борцов за свободу и независимость отчизны. Вот. То есть этот этюд имеет историческое значение, то есть связан как раз с автобиографией в его жизни, с польским, с откликом на польское восстание. Значит, второй этюд ми-мажорный, номер 3. Это своего рода песня без слов. Его мелодия отличается глубиной, мягкостью и задушевностью, напевностью. И даром существует переложение этого этюда для таких поющих инструментов, как скрипка, виолончель. Есть переложение и для голоса. Медленный темп, тихое звучание, равномерное плавное движение сопровождения придают мелодии сосредоточенность и еще большую глубину. Несмотря на мажорный лад, музыке присущ оттенок светлой печали. Средняя часть этюда, произведение написано в трехчастной форме, резко контрастирует с его началом. Подобно морским волнам в шторм вздымаются и рушатся полнозвучные пассажи. Сила звука нарастает, достигая фортиссимо. И снова звучит песня, спокойная, ласковая и сердечная. Из воспоминаний современников композитора известно, что это был самый любимый этюд Шопена. Вот. Этюд ми-мажорный. Значит, здесь лирическая теплота и мягкость основного песенного образа. Вот. И так далее. Значит, вам нужно будет прослушать революционный этюд номер 12 и этюд ми-мажорный номер 3. Материалы я вам сейчас рассказал. Вы можете делать конспект по этюдам, прелюдиям и ноктюрнам и прослушать номера к угадайке. На сегодня занятие закончено. Спасибо всем за внимание.